Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня мой гость – настоятель храмов Михаила Архангела Впущения и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас завтра во второе воскресенье Великого Поста и на следующей неделе. Второе воскресенье Великого Поста называют седмицей святотварных постов, во время которых Церковь молит Бога о благодатном озарении постящихся и кающихся. Ну, чтобы нам в этом очень сложном хитросплетении смыслов разобраться, давайте по традиции обратимся к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелий, которые мы услышим завтра за Божественной литургией в храме. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям. Отрывок сначала начинается в первой главе с 10 стиха и продолжается во второй главе до 3 стиха. Там очень много красивых слов. Я позволю себе взять просто несколько отдельных изречений, что ли. Речь идет о том, что все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменится, но ты тот же, и лето твое не кончится. И дальше апостол говорит, что ангелы, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? И подчеркивает, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Почему он подчеркивает вот эту необходимость быть внимательным, чтобы не отпасть?
Ну, очень кратко скажем так. Дело в том, что вообще в начале послание апостола Павла к евреям, главная его задача – это сказать о том, что откровение, которое принес Спаситель, оно гораздо более важно, чем откровение, которое люди получали до этого через ангелов. И поэтому это откровение намного выше, но, тем не менее, его значение важно для всех, для нас, потому что источник его такой высокий. Но самое главное, что нам мешает, это быть внимательными. Именно внимание – это одна из самых главных задач аскетической жизни. И от того, что мы расслаблены, от того, что мы невнимательны, рассеяны, очень многое из духовной жизни от нас убегает, от нашего внимания. Поэтому внимание – это то, что один из главных советов, к чему мы призваны, особенно в это время поста.
Посмотрим теперь отрывок из Евангелия от Марка, 2 глава, стихи с 1 по 12. Это очень хорошо известная большинству наших радиослушателей притча о расслабленном, которого принесли, чтобы Спаситель мог его исцелить, но народу было так много, что в тот дом, где Спаситель находился, они не могли попасть, и тогда они разобрали крышу этого дома и спустили его на простынях в такой вот уверенности, что непременно это поможет парализованному их другу и сроднику. И Спаситель исцелил его, и слова, которые говорит он при этом, дают повод для того, чтобы поговорить о них подробнее. Спаситель сказал, когда ему стали предъявлять, как обычно, претензии по поводу этого странного его исцеления одними словами, он сказал, что легче сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи», или сказать «встань, возьми твою постель и ходи». В принципе, это провокация. Он ведь обращался к людям, традиционно верующим. Мне кажется, тут важно для нас, потому что у нас очень вот это болезненный момент для многих – соответствие традиции. Вот ты так ставишь свечку или не так ставишь свечку, ты так крестишься, не так, ты соблюдаешь, не соблюдаешь. Правила и суть. Откровение, которое приходит к верующему в состоянии его единения с Богом, и та традиция, которой он привык следовать, там, кто с детства, кто с того момента, как пришел в церковь. Вот что это за такая болезненная точка в нашей жизни?
Да я вот думаю, что действительно это в какой-то степени провокация, но для того, чтобы заставить людей понять, а каков же источник. Действительно, одинаково легко сказать и то, и другое. Но другое дело, что за этим последует. Если ты скажешь, а больной не исцелится, то, в общем, это твои слова так и останутся просто лишь каким-то брицанием. Господь подчеркивает, что и то, и другое, и исцеление, и прощение – это суть, в общем-то, единый процесс, который исходит от самого Бога. И в данном случае, я думаю, что в том контексте вопросы, которые вы задаете, и нам тоже всем важно помнить, что эти внешние наши формы благочестия, обряды, каков их смысл? Смысл ли просто форма ради формы, или все-таки за этим мы верим и надеемся, что в этой форме действует сам Господь? Поэтому важно нам это не забывать, а все время как бы мысленно к этому обращаться, задавать себе этот вопрос, напоминать и ждать именно действия Божие в том или ином нашем религиозном акте.
Но в это воскресенье, поскольку оно посвящено святителю Григорию Палламе, есть еще чтение из послания апостола Павла к евреям из 7 главы, начиная с 26 стиха, и продолжение этого отрывка в 8 главе до 2 стиха. Собственно, содержание достаточно традиционно для великопостных отрывков из посланий апостольских. Очень много этих отрывков посвящено напоминанию, кто есть первосвященник. Почему это так важно, почему столько внимания именно Великим постом уделяется тем текстам, которые подчеркивают, что именно Христос является главой Церкви, что именно Он является первосвященником?
Ну вот для нас с вами уже ускользает то значение слова «священник», которое, в принципе, традиционно существовало в обществе того времени. А священник для нас – это, в первую очередь, предстоятель, тот, который читает молитвы и совершает некоторые действия. Но в те времена священники – это все-таки в первую очередь те, которые приносили жертвы, то есть жрецы. Таковыми священниками были священники в Иерусалимском храме и в окружающих народах, в которых тоже приносили свои жертвы. И в этом смысле именно автор послания к евреям говорит о том, что Христос является первосвященником, который гораздо выше, важнее и единственный из всех, которого и можно назвать в подлинном смысле первосвященником, потому что он принес абсолютно уникальную, неповторимую и самую высокую жертву, то есть жизнь самого себя. И вот именно он же и жертвователь и жертва, он же совершает службу, он же и приносит себя. То есть в этом смысле все наши священнодействия, которые совершаются в православных храмах, это священнодействие Христа. А священники в данном случае являются руками, видимым образом, и должны быть как бы прозрачны настолько, чтобы именно через них действовал сам Христос.
И еще одно чтение из Евангелия от Иоанна, с 10 главы, стихи с 9 по 16, посвященные святителю Григорию Палламе, очень, я бы сказала, таинственное и непонятное. Собственно, слова-то все понятные. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Дальше очень хорошо известный многим из нас отрывок о пастыре добром, который полагает душу свою за овцы. Но вот этот загадочный момент очень часто проскользает мимо нашего внимания. Вот это утверждение, что Христос есть дверь, кто войдет, тот спасется. Но дальше идет совершенно загадочная для меня мысль: и войдет, и выйдет, и пажить найдет. То есть войдет-то понятно в Царствие Небесное, а выйдет-то он куда? И почему он пажить найдет тогда, когда выйдет? Или последовательность действий другая?
Это хороший вопрос. Хороший, потому что для нас, для христиан, мы часто от нас ускользает некая очень важная мысль о том, что Христос на самом деле является проводником. Он является, ну а куда? И кому главное? Христос является проводником к своему небесному Отцу. То есть наша цель-то на самом деле – это Отец. А сын в данном случае является нашим помощником, нашим братом даже, можно так сказать, потому что именно через него мы отцу и усыновляемся. В данном случае, как бы вот, мы часто об этом забываем, для нас Христос настолько великая фигура, что нам кажется, что вот мы уже приблизились к этой двери, ну и стоим на пороге. А надо и дальше идти, потому что Христос хочет, чтобы мы через него вошли. А с другой стороны, и пройдя через эту дверь, мы уже как бы вместе с ним и соединяемся, потому что невозможно пройти через стены или там через окно, именно через дверь мы входим. Таким образом, мы уже как бы несем Христа, через этот проем мы уже в нем соединились дальше. Но наша конечная цель – это его Небесный Отец. И ради этого, ради исполнения воли своего Небесного Отца, Господь пришел на землю и нас тоже ведет туда, куда идет Сам.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Ну, давайте теперь все-таки напомним нашим радиослушателям, кто же такой святитель Григорий Палама и что за учение о фаворском свете, вокруг которого было сломано столько копий, за которые и самому святителю пришлось в тюрьме посидеть, и после уже его кончины, когда, казалось бы, все признали, по крайней мере, в православной церкви, что это верное учение, споры продолжались еще столетиями, и, в общем, если, по сути, в какой-то мере, в какой-то форме ведутся до сих пор.
Да, вот святитель Григорий Палама – это человек, который уже не столько от ума, сколько от опыта описал практику, аскетическую практику православной церкви. И именно в его учении он был человеком в высшей степени образованным и был способен на самом высоком богословском, философском уровне определить очень сложные понятия духовной жизни, но исходил он совершенно не от умозрительных построений, в отличие от своих оппонентов, в первую очередь Варлаама, с которым он спорил, а именно от той практики, которая существовала в церкви с древности. Эта практика в первую очередь была сохранена и развивалась, и активно продолжает развиваться в афонских монастырях, а потом оттуда распространялась по всему православному миру.
Меня всегда удивляло в этой истории, что жизнь и творение Григория Паламы приходится на XIV век, абсолютно параллельно, в другом государстве, без интернета, мобильной связи и прочих возможностей быстро сообщить свои соображения каким-то людям, которые находятся далеко, на православной Руси расцветает ровно то же самое, только не выраженное словами. Это школа преподобного Сергия Радонежского. То есть вот насколько неисповедимы пути Господни в двух разных точках. В одной это яростные споры с теми, кто потом сформулировал представление об этом предмете Западной Церкви, и в то же самое время опытным путем, абсолютно без вот каких-то философских и схоластических диспутов, ровно то же самое происходит в лесах под Москвой.
Вот дело все в том, что, как мне кажется, все это единство заключается в том, что традиция основывается на предании и на евангельских словах о том, что нет иного имени на земле, как, кроме имени Иисуса. И, в общем-то, вот эта вот практика непрерывного внутреннего делания, исихазм, Иисусова молитва, самопогружение вглубь себя, она существовала изначально в монашеских общинах и каким-то действительно святым образом передавалась. Странно, что западное христианство от него в этом смысле как бы, получается, отрезано было.
Но давайте напомним нашим радиослушателям, в чем, собственно, была точка, на которой так сильно разошлись две ветви одной еще тогда, в принципе, недавно разделившейся церкви, вот почему для западного сознания стало невозможно понять, о чем идет речь, и почему камнем преткновения стал праздник Преображения Господня?
Варлаам Калабрийский, приехав на Афон, он, в общем-то, будучи сам все-таки католиком и являлся даже каким-то промежуточным звеном, тайным агентом по продвижению идеи унии, будучи в Константинополе, а потом и на Афоне, он встретился с аскетами, с монахами, которые простодушно ему раскрыли свой опыт духовный, в котором они рассказывали, как они внутренне углубляются в себя, как они погружают свой ум даже внутрь своего тела. И, как ему показалось, эти неграмотные и не ставящие ни во что священное писание люди вдруг озаряются, как они говорят, и видят свет Божий. Ему показалось, что это механические практики по достижению соединения и слияния с Богом, наверное, неправильный. И он написал несколько трактатов по этому поводу. В частности, он говорил о том, что фаворский свет, а именно через этот пример нагляднее всего, как бы определялся предмет спора, что фаворский свет — это был абсолютно такой же свет, как и остальной, он тварный, в нем невозможно в нем признавать сущности Бога, потому что Бог непознаваем по своей сущности. Но, тем не менее, все-таки монахи понимали и знали, что именно таким образом они идут по пути внутреннего преображения и озарения, и для них было очень важно защитить этот свой аскетический опыт.
Мне кажется, что, чтобы было понятнее, может быть, немножко так приземлить объяснение. То есть для католика Варлаама любой свет был материален. Да. По сути дела, это физическое явление.
Да.
Для монахов Афона и для Григория Паламы, для преподобного Сергия и его учеников на фаворе произошло не то, что Христос воссиял. Вот он не сиял, был как обычный человек, и вдруг вокруг него какое-то сияние образовалось. А он благодатью своей открыл глаза апостолам. Апостолы просто увидели его в истинном свете, то есть они увидели то, что увидим, как мы веруем все мы, когда наше земное путешествие закончится. То есть увидим тот нетварный мир, который, собственно, и является целью нашей жизни.
Конечно, и именно фавор, именно преображение такое имеет важное значение для традиции православной церкви, в отличие от католической, в котором, в общем-то, он является, одним из многих праздников. Что важно, что Григорий Палама определил, что свет, он выразил это словами, богословскими терминами, что тот свет, который видят подвижники и сихасты, этот свет нетварный, этот свет, который присущ самому божеству, но это не сам Бог, потому что действительно Бога узреть невозможно, но это его энергия, и именно Бог открывается не в своем существе, а в своих действиях, и поэтому, когда аскеты, верующие люди стремятся к преображению, они через это действие преображающего фаворского света получают в том числе и энергию самого Бога.
Удивительное дело, в то время как преподобный Сергий удалился в леса неподалеку от городка Радонеж, и пока он жил там отшельником, пока вокруг него собиралось братья, пока созидался монастырь, все, что происходило в государстве московском, способствовало этому. ничто не только не мешало, не только не отвлекало, но если учитывать, что практическим правителем очень долго был святитель Алексей Московский, поскольку князь тогда был малолетним и, собственно, регентом и главой государства на многие годы стал предстоятель церкви, а он был, в общем, можно сказать, самолитвенником преподобному Сергию. И вот в этой части мира, всеми забытой тогда, какой-то далекой Московии, родилось удивительное чудо – Троица Рублевская. То есть не потребовалось писать трактаты, собирать соборы, как это было в тех местах в Константинополе, где в то время оказались главные спорщики по вопросу о Фаворском свете. А вот молитва и ее выражение такое, которое понятно до сих пор. Потому что вряд ли трактаты святителя Григория кто-то читал, и я имею в виду не семинаристов, не богословов, а вот обычных верующих христиан. Я думаю, что в лучшем случае слышали пересказ. Потому что все это достаточно непростые материи. Это философские категории, это богословские категории, это сложный текст. А здесь без всякого текста, и всем понятно.
А меня особенно удивляет то, что этому святому и этой проблематике посвящено одно из воскресений, целая неделя Великого Поста. То есть, на самом деле, церковь этим показывает, что, несмотря на то, что это действительно высшая математика в богословии, но она имеет отношение к каждому из нас. И даже если мы не читаем трактаты святителя Григория Паламы, если мы во всех тонкостях не можем разобраться, но самое главное, что мы должны уяснить, что Бог для нас открывается. Это важно, что Бог не просто какая-то идея самого в себе, что Он хочет и готов, чтобы Его дети к Нему были приобщены, и наша задача, в общем-то, стремиться к этому. Мы должны быть прозрачны. Кстати, это тоже одно из сравнений святителя Григория Паламы. Мы должны быть прозрачны для того, чтобы через нас этот свет божественный мог проникать и сиять. Мы должны быть огранены, как хрусталь, для того, чтобы он даже в нас новыми лучами раскрывался. И в этом и есть задача нашего великопостного периода, чтобы вот эта вот наша внутренняя замутненность, затененность, грехами загрязненность была очищена, и через нас уже не наше достоинство, но сам божественный свет мог быть открыт людям.
Да, может быть, еще это напоминание в какой-то степени вот именно нам, русским православным, что неважно, какой ты, в смысле твоего социального положения, твоего образовательного ценза, потому что Григорий Палама был, можно сказать, мажор в нашем понимании, да, вот он был...
Богатый,
влиятельный, придворный, в 17 лет прочел во дворце лекцию об Аристотеле, а в 20 лет ушел на Афон. То есть... И в то же время мы знаем из жития преподобного Сергия, что ему учение вообще не давалось достаточно долго. И без такого очевидного чуда, по-видимому, он так бы неучим и остался. Это я просто не перестаю внутри себя много лет сравнивать эти два пути, которые, казалось бы, такие разные, а приводят к единому результату.
При этом, при всем, надо сказать, что очень важно, чтобы мы не разделяли эти два пути – опытный и в некотором роде интеллектуальный, что наш опыт должен коррелировать с тем, что мы, как мы думаем, как мы чувствуем. И в этом смысле как раз очень хороший пример, который вы привели. Но ведь преподобный Сергий тоже стремился к тому, чтобы быть образованным, и ему это было открыто и дано. То же самое и Григорий Палама. Будучи, безусловно, одним из самых образованных людей своего времени, он, тем не менее, наоборот, как бы это все уравновесил своей подвижнической жизнью.
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».